Христос воскрес!
Воскрес!
Слава Богу! Я уже как-то говорил вам, братья и сестры, что последние несколько лет, когда приближается праздник Пасхи, почему-то вот один и тот же отрывок Священного Писания как-то особенно близок моему сердцу. Это первое послание Коринфянам, 11 глава. Кто из вас вчера был на встрече Пасхи, на ночном служении, у нас был брат гость, он тоже проповедовал, вот брал отрывок из этой главы. И мы с вами прочитаем сегодня последних два стиха из этой 15 главы первого послания Коринфянам. Они звучат так. 1 Коринфянам, 15 глава, 57-58 стихи. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Аминь». И я сегодня озаглавил свою проповедь таким образом, что Пасха – это праздник победы Господа нашего Иисуса Христа. Вот само слово «победа» – это очень приятное слово. Какой бы сферы нашей жизни оно ни касалось, может быть, в спорте, может быть, в каком-то завершении, может быть, экзаменов, еще чего-то, но особенное значение имеет слово «победа», когда происходят военные действия. Меньше месяца остается в нашей стране до празднования Дня Победы, когда Советский Союз при участии союзников победили фашистскую Германию в 1945 году. С того времени прошло уже 70 памятных лет. За это время ушли из жизни большинство участников тех военных действий, тех военных баталий. Остались единицы, кто сам там участвовал, видел своими глазами. За это время восстала из праха и пепла наша страна, которая была во многом разрушена бомбардировками, военными действиями, артиллерийскими различными атаками и так далее. Современные дети практически не играют в войнушку, когда они делятся на русских и фашистов. Вот в моем детстве еще играли. Но тем не менее, ценность этой победы нисколько не уменьшилась. И мы, и наши дети, мы с радостью живем в свободной стране, говорим на родном языке, живем среди своего народа и не знаем ужасов оккупации. И мы помним подвиг наших бабушек и дедушек. И не случайно на многих автомобилях можно сзади увидеть такую наклейку: «Спасибо деду за победу», какие-то еще есть варианты этой наклейки, или увидеть где-то на сумке, или опять-таки на машине такую георгиевскую ленточку. Это знак нашей памяти, знак нашего уважения тому, что наши деды, наше это старшее поколение вынесло и ту цену, которая была заплачена за победу. Победа принесла освобождение, принесла мир, принесла радость, и мы, как часть нашего народа, благодарны всем тем, кто заплатил цену, чтобы победа в мае 45-го года стала возможной. Но сегодня мы вспоминаем еще одну непримиримую, ужасную, кровопролитную войну, которая разыгралась несколько тысяч лет назад. И отголоски той войны, они до сих пор раздаются. Или, можно точнее сказать, эта война в каком-то смысле имеет продолжение. Когда злобный, коварный, жестокий, кровожадный враг обманом и лестью оккупировал все человечество и поработил всех людей, живущих на земле. Он обещал принести освобождение, новый лучший мир и порядок. Но вместо этого Божий враг принес зло, горе, разрушение, страдания и даже смерть. И тактика этого злодея такая, говорит Писание, украсть, убить и погубить. Он лжец и отец всякой лжи. Его задача до сих пор, если возможно, прельстить даже избранных, даже нас с вами, детей Божьих. И вот Библия говорит о том, что Бог Отец, любящий, милосердный Бог Отец, видя наше бедственное положение, Он послал в этот мир своего любимого сына, этого воина, этого единоборца, который один вступил в эту смертельную схватку и победил мерзкого врага, по крайней мере, нанес ему смертельную рану. И сегодня мы празднуем эту победу. Казалось бы, это событие произошло 2000 лет назад, может быть, даже больше, в небольшой стране в Израиле, там недалеко от Иерусалима. Но значение этой победы, уже брат Герман об этом говорил, и мы читаем об этом Писание, оно имеет огромное значение в нашей современной жизни. И первое, на что мне хочется обратить внимание, друзья, это то, что победа Христа принесла всем людям спасение. Вы знаете, я вот говорю эти слова, сам думаю, но разве мы этого не знаем? Кто опять-таки вчера был на ночном собрании, Игорь проповедовал, делал акцент, что победа Христа, воскресение Христа принесло нам спасение. Стоит ли об этом снова и снова повторять? И я вдруг вспомнил, что вот этот праздник Пасхи, он имеет какое-то свое начало, может быть, косвенное, но начало в еврейском празднике Пасхи, в этом празднике Песах, когда евреи вспоминают выход из рабства. Несколько тысяч лет назад, там, в Египте, еврейский народ был в плену, и Бог вывел его оттуда чудесным образом. И вот этот праздник Песах, праздник Пасхи, который означает прохождение мимо, явление милости, избавления, до сих пор каждый год правоверная иудейская семья отмечает очень строго. Есть определенный ритуал, есть определенные правила, как этот праздник проводить. И кажется, ну зачем вы это делаете? Тысячи лет прошло. Давно все забыто, что было в Египте. Сегодня за это время столько поменялось в истории Израиля. Но Богу было угодно оставить это постановление на все роды народу израильскому. Вспоминать этот день избавления, когда Бог вывел свой народ из рабства. Я думаю, если евреи так точно, так скрупулезно, проявляя верность, снова и снова благодарят Господа за спасение их народа, за их избавление, их пра-пра-пра, да? Насколько более важно для нас, современных христиан, вообще для всех христиан, снова и снова утверждать, что победа Иисуса Христа принесла нам спасение. Я позволю себе немножко пофантазировать. Представьте себе, что мы выходим после богослужения на улицу и вдруг видим, что на улице висят везде коричневые флаги со свастикой, висят на непонятном немецком языке какие-то воззвания, где написано, что нам можно делать, что нельзя, когда начинается комендантский час, когда какие решения вынесло оккупационное правительство. Это страшно. Это страшно, когда мы смотрим какие-то исторические фильмы или читаем книги про войну, когда наши люди, наши, может быть, отцы и деды находились буквально в рабстве, когда кто-то за них решал чужой народ, чужие лидеры, чужие правители, что им делать, что не делать, куда ходить, куда не ходить, что петь, что не петь и так далее, и так далее. Это страшное унижение и трагедия жить под оккупацией чужого народа. И мы знаем, что у лидеров вот этой коричневой чумы была идея не только Советский Союз захватить, у них была идея весь мир захватить, и Европу, и, если удастся, и Америку, и установить новый порядок, да, господство этой сверхрасы. Друзья мои, нам нужно помнить, что до сих пор все люди на земле, на всем земном шаре по-прежнему находятся под оккупацией и во власти страшного врага. В послании к Ефесянам, во второй главе, с самого начала мы читаем такие слова, я прочитаю их в современном переводе Российского библейского общества. «И вы были мертвы по причине своих преступлений и грехов, из-за которых вы некогда шли злыми путями этого мира, покоряясь владыке поднебесного мира духу, который и поныне действует в тех, кто противится Богу. Ведь мы все тоже из их числа, мы тоже жили по законам плотской природы, исполняя все вожделения нашего тела и ума, и из-за этого нашего естества подлежали наравне со всеми суду Божьего гнева». Здесь Павел говорит «были», но сегодня так много людей, которые есть вот этими рабами, мертвыми по грехам, рабами греха, страстей и похотей. Послание Ефесянам 4, глава 17 стиха. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы». Вот те народы, которые находятся под оккупацией врага. «По суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Еще более сильно этот текст звучит, опять-таки, в переводе Российского библейского общества. Это же самый текст. Я цитирую. «Итак, вот что я говорю. Вот на чем от имени Господа настаиваю. Больше не ведите себя так, как язычники с их суетным умом. Их рассудок помрачен. Они отчуждены от жизни Бога своим упорным нежеланием познать Его. Ведь они совсем отупели. Став бесчувственными, они отдали себя во власть разнузданных страстей, не зная меры ни в какой мерзости». Друзья, это большой обман, который есть у людей, не знающих Господа, когда они говорят, что это мы свободны. Вы вот там в церкви, вы христиане, вам то нельзя, вы связаны определенными постановлениями, заповедями вашего Господа, вашего Писания, а мы свободны. Но когда эти свободные люди в кавычках говорят «хочу, буду пить, хочу, не буду пить», и как только они пробуют захотеть не пить, вдруг оказывается, что они не могут остановиться. Многие не могут бросить курить, не могут бросить вести развратный образ жизни, не воровать, не сквернословить. Они иногда понимают, что пора бы уже остановиться, в конце концов здоровье разрушается, семья рушится. И вдруг понимают, что на самом деле они под оккупацией, они рабы, и некто диктует им, что делать, а что не делать. И они не такие свободные, как им кажется. Друзья мои, и вот тут, на этом фоне, мы можем с радостью провозгласить победу Господа нашего Иисуса Христа, который как раз спасает от этого страшного рабства, который там внутри нас, который навязывается нам врагом, который в нас с рождения, этот ген греха находится. О Иисусе Христе Победителе сказано так, первое послание Петра, 2 глава. «Он, Христос, грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Это слово провозглашает, что вот от этих страстей и похоти, от этого рабства, от этой оккупации избавиться можно, но только благодаря вере и отдаче себя Господу Иисусу Христу, Победителю. 1 Коринфянам 15:57 мы прочитали: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Римлянам 6:17: «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». И еще один текст, 1 Петра, 1 глава с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Друзья мои, пусть для нас всегда свежо и приятно и радостно звучит это напоминание, что Христос воскрес, Христос победил для того, чтобы спасти меня и тебя. И если в нашем собрании есть те, кто еще не вкусил этой победы, не принял эту победу, знаете, не вошел в эту победу, сегодня ваш день покаяться пред Господом, попросить прощения, попросить, чтобы победитель Христос Духом Святым вошел в ваше сердце, вошел в вашу жизнь. И вот то, что было совершено 2000 лет назад, вот эта пустая гробница, воскресший Иисус, Он готов силой воскресения и вас воскресить. И вы, есть такое библейское выражение, совоскреснете вместе с Ним для новой, счастливой, победной жизни. Второй момент, друзья мои. Победа Христа – это лучший, а может быть, и единственный стимул к тому, чтобы мы с вами стремились жить свято. Давайте задумаемся, друзья мои. Если бы Христос не воскрес, если бы Христос не победил, то в этой же 15 главе Коринфянам говорится, что и у нас не было бы никакой возможности, никакого шанса воскреснуть после смерти. А если нет загробного воздаяния, тогда скажите мне, объясните мне, какой смысл человеку напрягаться и не грешить? Какой тогда смысл бороться с искушениями? Какой смысл уступать, прощать, смиряться, покрывать любовью, жертвовать, поступать чисто и благородно? Вообще все это теряет всякий смысл. Апостол Павел пишет в 15 главе Коринфянам: «По рассуждению человеческому говорю, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Вы знаете, это один из непростых текстов Писания. Мы не знаем точно, с какими зверями боролся апостол Павел. Был ли он буквально когда-то, может быть, на арене вот такого цирка, куда бросали христиан на мучение зверям. Либо он говорит образно о своих противниках, иудеев и язычников, которые как злобные звери бросались на него, желая его растерзать. Но однозначно то, что жизнь Павла, апостола Павла, была самоотверженным подвигом, отвержением себя, умиранием для себя и посвящением себя Господу Иисусу Христу. Он знал, он был уверен, что есть воздаяние, и это давало ему силы смиряться, терпеть, работать над собой и поступать по воле Божией. Помните, есть известные слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Луки, 9 глава, с 23 стиха. Иисус сказал всем, и в том числе мне и тебе: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Друзья, если только нет воскресения мертвых, если нет загробной жизни, если умер, глазки закрыл, и все прекратилось на этом. В ямку закопали, и все. Тогда апостол Павел резонно говорит, для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Это 15 глава 30-31 стихи. «Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем». Вы знаете, я прочитал недавно одну цитату, которая очень сильно меня поразила. «Правильное учение, правильная истина, правильная вера неразрывно связана с правильным поведением. Библейская истина – это не то, что Бог дал только богословам, чтобы им было из чего составлять символ веры. Истина дана для того, чтобы жить по ней». Братья мои, сестры, наивысший мотив христианина поступать так, как поступал Христос, заключается в том, что Он сделал для нас, что Он умер ради нас и воскрес ради нас, Он победил. Его победа вдохновляет нас на эти подвиги, побеждая свои страсти и похоти, свою лень, свои какие-то корыстные мотивы, свое вот это вот все, это земное притяжение. Апостол Павел прямо говорит, что если смерть – это конец, то какое имеет значение все, что мы делаем в церкви, в христианстве? Если нет воскресения, зачем напрягаться, когда можно жить спокойно, как все вокруг, будем есть и пить, ибо завтра умрем? Есть запись одного греческого историка Фукидида, который писал, что когда в Афинах разгорелась эпидемия смертельной чумы, он пишет, люди совершали позорные преступления и жадно предавались похоти. Вот, наверное, оттуда пошло пир во время чумы. Смерть по улицам, завтра ты можешь умереть. Быстро чума косит человека, жизни лишает. Если нет воскресения мертвых, если нет воздаяния, ну хоть последний раз укуси что-то сладкое, пусть запретное, пусть негодное, но сладкое тебе сегодня. Попробуй надышаться перед смертью. И люди считали, что жизнь кратка, воскресения нет, и им не придется расплачиваться ни за какие грязные дела. Еще есть одна цитата. Римский поэт Катулла писал, «Давай же будем жить, моя лесбия, любите сказки стариков, аскетов не ставите в пол гроша. Солнце после заката возвращается вновь, но для нас, когда однажды закатится наш краткий свет, не будет ничего, кроме вечной ночи и вечного сна». Если за наше поведение нет ни награды, ни осуждения, тогда зачем контролировать свои поступки и уклоняться от греховных, но кажущихся сладкими страстей и похотей? И тут апостол Павел употребляет очень сильное выражение, 33-34 стихи 15 главы. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Друзья мои, если мы считаем себя христианами, верующими, может быть, даже ходим в церковь, может быть, даже когда-то крестились, но при этом не ревнуем, чтобы жить святой жизнью, чтобы идти путем освящения, чтобы, как написано, праведный дотворит правду еще, святой доосвящается еще. Если мы не ревнуем, чтобы наполняться Божьим Духом и подражать нашему Господу Иисусу Христу, то, возможно, мы просто не знаем Бога. Мы просто считаем о себе что-то, кем мы на самом деле не являемся. И это очень страшно. Не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Итак, второй момент. Первый момент – то, что воскресение Христа, Его победа приносит нам спасение. Второй момент – это то, что воскресение Христа дает нам силу, дает нам стимул, дает нам вдохновение стремиться не грешить, не удаляться от искушения, не впадать в искушение и жить так, как заповедал нам Господь Иисус Христос. И третий момент, на который мне хочется обратить внимание, это то, что победа Господа Иисуса Христа – это вдохновение к нашему служению в церкви, служению ради Господа. Мы прочитали 58 стих. «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, запятая, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Кстати, это слово «тщетно», оно, я не считал точно, 5 или 6 раз встречается в этой главе. Тщетно, напрасно, это что-то вот из лексикона книги «Экклесиаст», где написано «суета-сует», «пустота», «погоня за ветром». Но то, что мы делаем в церкви ради Господа, наши жертвы, наши репетиции, наши спевки, наши посты, наши молитвы, наше служение музыкальное, с детьми, благовестие, милосердие, жертвы материальные, все, что мы делаем в церкви ради Господа, Павел говорит, это не тщетно, это не пусто, это не бесцельно, это не бессмысленно. Единственное, что дает христианам желание усердно работать, служить в церкви, терпеть насмешки и оскорбления, быть активными и выносливыми, это осознание того, что главное дело Христа, искупление грешников, действует не только в этой жизни, но и после нее в жизни загробной. Вы, наверное, помните, или перечитывая Евангелие, встречается много различных историй, притч, как некий господин собирает своих рабов, дает им что-то, или мин, или таланты, говорит, пустите их в оборот, послужите этим, потом удаляется на долгое время, и они должны что-то с этим делать. И вот там описываются разные категории слуг, некоторые пускают в оборот, приумножают это богатство своего господина, а кто-то трусливо, робко прячет, и когда господин возвращается, каждый должен дать отчет. Друзья мои, Писание говорит, что Он, Господь, воскресший, прославленный победитель, однажды придет и спросит с меня и тебя отчет. 2 Коринфянам 5:10, 5 глава, 10 стих. «Всем нам, это обращение к церкви, всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Время от времени нам приходится давать какой-то отчет или перед налоговыми органами, или перед церковным советом, или перед, может быть, ревизионной комиссией. И всегда это очень такой трепетный, волнительный момент. Хотя мы стараемся все, чтобы было правильно, но есть это волнение. И, знаете, с другой стороны, есть немножко дискомфорт. Ну как это меня будут проверять? А почему это меня будут проверять? Ну я же вот все стараюсь сделать хорошо, и вдруг кто-то будет меня проверять. Друзья мои, но все эти земные проверки, ревизионные комиссии, проверки налоговых органов – это всего лишь слабый прообраз, тень, напоминание о том, что однажды ты и я явимся перед Господом Иисусом Христом. И вся наша жизнь, твоя и моя, все годы, все месяцы, все 24 часа в сутках – я не знаю, каким образом высветится на каком-то экране, или в нашей памяти, или где-то. И мы будем вынуждены дать отчет Господу, как мы провели свою жизнь. Для чего мы жили? Кому мы служили? На что мы тратили свое время? Послание к Римлянам, 14 глава, 12 стих, очень четко говорится, «И так каждый из нас за себя даст отчет Богу». Послание к Евреям, 4 глава, 13 стих. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Друзья мои, в послании к Евреям, в 11 главе, описываются Божьи люди, которые, отвергая себя, отвергая свою земную жизнь, жили для Господа, служили Ему, Очень сильный текст, я просто такой несколько стихов и хочу напомнить его себе и вам. Послание к евреям, 11 глава, с 33 стиха. «Божьи люди, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». И дальше смотрите. «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотих и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, ослабления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Часто ли мы думаем о том, братья и сестры, что сегодня, в наши дни, в разных странах мира, во многих странах мира, наши братья и сестры, такие же, как ты и я, подвергаются страшным гонениям, преследованиям, пыткам. Их бросают в тюрьмы, совершают различные насилия, отбирают у них детей, все имущество, лишают жизни. Только за то, что они веруют в Господа Иисуса Христа и служат Господу Иисусу Христу как своему личному Спасителю. Знаете, пока мы живем на этой земле, не всегда бывает видна вот эта разница, контраст между верными и активными, посвященными людьми и служителями Церкви Христовой и другой категории людей, так называемыми воскресными или праздничными христианами. Более того, если посмотреть по-человечески, то жизнь тех верующих мужчин и женщин, жертвенных служителей, она более сложная. Она более беспокойная, трудная. Она не столь комфортная, связана с напряжением, усталостью, иногда сверхусталостью, материальными издержками, каким-то неудобством, иногда с потерей здоровья. И иногда у тех, кто верно служит, самоотверженно служит Господу Христу и Его Церкви, к ним приходит искушение, но немножечко расслабиться, как-то успокоиться, начать жить просто, как все мои братья и сестры в Церкви, воскресные христиане. Ну, какая польза от моих усилий? Какая польза от моих жертв? Есть даже те, которые перегорают и просто ломаются. Есть, насколько я знаю, в Западной Европе, такие христианские реабилитационные центры для пасторов, которые вот просто перегорели, которые вот ревновали, трудились день и ночь, постились, молились, проповедовали, благовествовали, в какой-то момент вот перегорели, устали, сломались. И сегодня вот это слово, которое мы прочитали, оно должно прозвучать особенным ободрением для всех таковых. Братья мои возлюбленные, сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Знаете, в книге пророка Малахи есть один очень такой сильный отрывок, где вот народу Божьему Ветхого Завета, вот служителям, пришло тоже такое искушение. Ну, сколько можно Богу служить? Ну, это так непросто, это такая жертва, это утомительно, это определенное бремя. И вот смотрите, книга пророка Малахи, 3 глава, с 13 стиха. Господь говорит народу своему: «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: а что мы говорим против тебя? Вы говорите: тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Господа, но остаются целы. Вот это вот, да, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Но дальше смотрите, что написано. Но боящиеся Господа говорят друг другу. Сегодня мы друг другу говорим. Я вам, вы мне. Ободритесь. Но боящиеся Господа говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа, чтущих имя его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф. Собственностью моею в тот день, который я соделаю, буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И последний стих мне очень нравится. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Может быть, я еще раз хочу повторить, может быть, на этой земле кто-то из харистов, кто-то из проповедующих, кто-то из молодежи, кто-то из тех, кто работает с подростками, кто-то, кто ведет воскресную школу, кто-то, кто благовествует, кто-то, кто молится и постится, кто-то, кто, может быть, убирает церковные здания, где-то еще трудится, жертвует материально, может быть, у вас есть усталость, ну, может быть, хватит уже, ну, пусть другие, вот, ну, сколько уже мне можно, я уже устал, я так много лет трудился, пора на пенсию. Какая разница, тружусь я или нет? Вон брат Иван, вот сестра Катерина, вот тот. Никогда ничего не трудились. Пришли в воскресенье, попили, положили свою копеечку и ушли на всю неделю, а то и на 2-3 недели. Потом еще, может быть, приду в церковь. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Друзья мои, мы сегодня празднуем праздник Победы. Праздник Победы Господа нашего Иисуса Христа. И три момента, на которые мы сегодня обратили особенное внимание – Победа Господа Иисуса принесла нам спасение. Тебе принесла спасение, друг. Прими Иисуса, и Его победа станет и твоим достоянием. Победа Иисуса Христа дает нам стимул, дает нам вдохновение, мотивирует нас творить правду, поступать свято, смирять и порабощать свою плоть, свою гордыню, свою лень, и стремиться быть подобными Господу нашему Иисусу Христу. И победа Господа Иисуса дает нам мотивацию, вдохновение трудиться для Господа. Не просто жить для себя любимого, не просто удовлетворять все свои возможные желания, которые только у тебя есть, но жертвовать, трудиться, ревновать, отвергая себя, забывая себя, наступая на себя и слушая Господу Иисусу Христу. И тогда в день нашего воскресения мы сможем, как победители, войти во врата Небесного Царства, и Господь скажет мне и тебе: хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина твоего. Аминь.